Тебе кланяется солнце правды, Тебе летит высоты востока. Господи, слава Тебе! Ну вот, дорогие мои, тот же ли мы, кто Рождества Христова в этом году, поздравляю вас всех с праздником этим замечательным. Будем стараться как можно более в сердце сохранять радость о Христе воскресе. Вот мне кажется, что в дни Рождества Христова особенно как-то остро задумываешься над проблемой взаимоотношений между Богом и человеком. В 14 главе книги Иова в Ветхом Завете есть вот такие два стиха. Человек, рожденный женщиной, кратковременен и пресыщен печалью. Как цветок, он появляется и опадает. Убегает, как тень, и не останавливается. Действительно, жизнь человеческая, как Гумилев говорил, мгновенно и убого проходит, как сказано в книге «Премудрости Соломона», быстрее, чем след от облака. Если сравнить 60, 70 и даже 90 лет человеческой жизни с тысячелетиями истории, то видно, насколько это краткий миг жизни каждого человека, до какой степени она действительно кратка. И если подумать о человеке с точки зрения Вселенной, то это действительно песчинка. И между этой песчинкой и создателем всего мироздания, того мироздания, до края которого не добирается ни один телескоп, ни один космический корабль и так далее, то вот эта несоизмеримость между Богом и человеком становится еще более ясной. А в Рождестве Бог делает шаг в мир. В Рождестве Бог начинает диалог с человеком на равных. Вот это вот очень важно понять. Именно почувствовав сначала несоизмеримость между Богом и человеком, увидев, что такое Бог, который эту вселенную держит в своей руке, выражаясь языком библейским, для которого вся вселенная его, и что такое человек, и почувствовав это, понять, что через Рождество Христово Бог, повторяю, начинает с человеком, причем с каждым из нас, с каждым человеком, диалог на равных. Он становится одним из нас. Причем не просто одним из нас, а самым малым, беспомощным младенцем. Он уже не над нами, как Бог в любой древней мифологии. А в конце концов, во всех древних мифологиях, там у греков, у римлян, у народов Востока, у египтян, я не знаю, у вавилонян, индийцев и так далее, выражается то, что потом исследователи, то, что потом философы с одной стороны и богословы с другой назовут естественным богословием. То есть какие-то представления о Боге и мире, который человек извлекает, наблюдая за миром. Как говорит апостол Павел, из рассматривания творений. Так Вот из рассматривания творений видно, до какой степени высоко находится Бог по сравнению с пылинкой на земле человека. Я думаю, что венцом такой естественной теологии, вот такого естественного богословия будет Коран. Потому что Бог Корана всеблагочен, творец и создатель мира где-то бесконечно высоко и далеко. Бог настолько высок и настолько велик, что человек ему просто не заметен. Это такой, знаете, философский, разумный, мудрый, я бы даже сказал во многом современный взгляд на Бога. И не случайно, скажем, в Западной Европе очень многие люди из числа интеллигенции, особенно естественно-научной интеллигенции, принимают ислам, потому что вот этот вот Бог, творец Вселенной, Бог, который управляет всей Вселенной, Бог, о котором можно сказать, что он есть сумма законов, действующих во Вселенной. Была у меня одна знакомая дама, математик, такая Георгиевна Нагорьева, она всегда говорила, Бог для меня сумма законов, действующих во Вселенной. Так вот это вот Бог ислам. А через Рождество Христово этот действительно Бог становится не просто одним из нас, а самым малым, самым беспомощным, самым беззащитным. И повторяю, он уже не над нами, а среди нас. Это и делает христианство нелепым, неразумным, нелогичным, не укладывающимся в ту вот систему взглядов интеллигентного, образованного, умного и так далее человека, в которую укладывается ислам. То есть можно смело говорить сегодня, что ислам логичен, ислам приемлем для современного человека, а христианство для современного человека неприемлемо. То есть можно быть либо христианином, либо вполне современным, логичным и разумным человеком. Если мы христиане, то мы уже не вполне разумны, мы уже не вполне логичны, мы уже живем в каком-то особом мире, мы уже живем какими-то особыми совершенно интересами, потому что уже нами движет не идея там общественной или какой-то другой пользы, а движет сам Христос. Мы Богом вступили в личный диалог, не рассматриваем Бога, который где-то высоко и далеко вот, из окон нашей комнаты, а мы с ним ведем личный, повторяю, глубоко личный, интимный диалог. Вот в этом отличается христианство, которое есть личное предстояние перед Богом, личный диалог с Богом, личный диалог, делающий нас действительно с точки зрения внешнего мира какими-то нелепыми людьми. Но зато абсолютно открытый и абсолютно понятный. От того же ислама, который, я повторяю, очень логичен и разумный. И мусульманином можно быть вполне, сидя в своем кабинете, занимаясь своей наукой, ведя свой здоровый образ жизни и так далее. А христианство, оно на самом деле все ломает, оно делает, заставляет человека совершать заведомо нелогичные поступки. И без этого невозможно. Вот это таков феномен наших веры. Если мы возьмем евангельское чтение, праздник Рождества Христова, то литургическое чтение из Евангелия, которое звучало здесь сначала ночью, во время ночной литургии, а потом утром, во время второй обедни, это часть второй главы Евангелия от Матфея, то мы увидим, что в этом чтении неожиданно большое место занимает царь Ирод. Волхвы, которые, идя в вслед за звездою ищут младенца Иисуса, приходят в Иерусалим и спрашивают, где новорожденный царь иудейский. Этот вопрос волнует, естественно, царя Ирода, и вся остальная часть этого зачала, она посвящена реакции Ирода на этот вопрос. Ирод говорит волхвам: пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, то известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Мы с вами знаем, что Ирод собирается в Вифлеем совсем не для поклонения младенцу, а для того, чтобы его убить. Но собирается сделать это он под видом поклонения. Смотрите, что он говорит волхвам. Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Иными словами, вот Ирод, который представляет государство, который представляет светскую власть, который представляет это разумное, логическое начало в мире, предполагает под видом поклонения обезвредить или, попросту говоря, уничтожить младенца Иисуса. И, наверное, подобно логике Ирода, в общем, любая логика любого государства по отношению к христианству и церкви. В этом смысле как раз коммунистическое государство было значительно честнее любого другого. Потому что коммунистическое государство честно говорило, религию долой, там запретить и так далее. Все мы это знаем. А обычное государство под видом поклонения обезвреживает христианство, превращая его в идеологию. Именно христианство, когда оно исповедуется не отдельным человеком, оно превращается в идеологию. Здесь мы в храме, все составляем одно единое целое. Церковь Христу, общин там, и так далее. Но каждый и каждая из нас приходим в храм поодиночке. Приходим в храм каждый своей дорогой. И дорога каждого абсолютно уникальна и не похожа на дорогу другого. Это какая наша основная картина нашего прихода в церковь. Всем вместе прийти ко Христу нельзя, потому что встреча с Христом, она глубоко лична, глубоко интимна. Она происходит в сердце. Поэтому, когда государство берет христианство на вооружение, то это будет христианство без веры. Это будет христианство как система взглядов. Это будет христианство как идеология. Христианство как мировоззрение. Но не христианство как личная встреча. Потому что вот мы, люди, совершенно вроде как одинаковые, одинаково воспитанные, одинаково образованные, одинаково одевающиеся, там, питающиеся. Короче, но одному дано чувство Бога, а другому не дано чувство Бога. И один, кому дано чувство Бога, может стать христианином, и тот, кому это чувство Бога, вот глубоко личное, глубоко интимное, не дано, тот не может стать христианином. Ну как не может стать музыкантом человек, у которого нет слуха? Вот бывает так. Может быть, даже ему хочется быть музыкантом. Ему хочется сесть за рояль и играть сонату Шопена. А у него это не получается, потому что у него нет слуха. Вот то же самое может быть с верой. Иногда человеку хочется быть верующим, а у него это не получается, потому что веры у него нет. Но, скажем, объявить идеологии общеобязательной для государства шопенизм, там, я не знаю, Бетховенизм, абсолютно невозможно, потому что один воспринимает эту музыку, а другой, у кого слуха нет, ее не воспринимает. А третий, у кого есть слух, но такой недостаточно развитый, ну, может отличить музыку плохую от хорошей, но ему сонату сыграет, он не скажет, что это такое. Скажет, да, музыка, да, хорошая, да, симпатичная, но не догадается, что это лунная соната. Ну, а тем более, если это не лунная соната, там, которую все, в общем, более-менее ставят, а какая-то одна из последних сонат Бетховена, не догадается. Есть такие люди, которые вообще из всей музыки знают там марш из сонаты Шопена и известный кусочек лунной соната. Вот это узнают, а остальное не узнают. А есть люди, которые сразу знают по любому самому маленькому фрагменту, звучащему, что это такое. Вот. В силу того, что люди по-разному одарены музыкально, одни могут быть музыкантами, другие не могут. Одни ходят в консерваторию, другим это просто не нужно. И то же самое с верой в Бога. Одним это дано, другим это дано отчасти, и третьим это не дано вовсе. Но это не значит, что они хуже. Это просто значит, что они другие. И поэтому христианство... Наша живая вера в Бога Христа, конечно, не может быть идеологией. Если же христианство становится идеологией, то это неминуемо ведет к избиению младенца, о котором как раз рассказано в Евангелии в связи с Рождеством Спасителя. То есть это то одно, что вытекает из другого. Дальше. В Евангелии, в конце второй части, во второй половине второй главы, это вот Евангелие уже не, собственно, праздник Рождества, а следующего после него дня, 8 числа оно читается, Собор Пресвятой Богоматери называется этот день. В этой части Евангелия, в этом начале, 5 раз повторено одно и то же выражение. «Младенец и матерь его». Это очень много для какой-то одной странички текста. 5 раз. Младенец и матерь его. Как бы призывает нас Слово Божие к созерцанию младенца Иисуса на руках у своей матери. Вот как он изображается на иконах. И если мы обратимся к какой-нибудь книге, посвященный иконам Матери Божьей, то мы увидим, что почти нету икон, на которых бы Богородица была бы изображена без младенца Иисуса на руках. Практически таких икон не бывает. На иконах Матери Божья всегда держит на руках младенца Иисуса. 5 раз на страничку текста повторенное выражение «младенец и матерь его» очень много. А вы говорите вам Слово Божие, что Иисус без матери, если хотите, лишается плоти из живого человека, который вот шагнул в живой мир, стал действительно одним из нас. Он превращается в идеологему, в мечту человечества. Синтетический образ, в набор расхожих истин там, и так далее. И это мы видим, кстати говоря, в протестантизме, где при том, что в отличие от нас, протестанты великолепно знают Библию, знают, что в какой книге и как сказано. Многие такие укорененные в своих общинах, братья, сестры наши из протестантских исповеданий, чуть ли не наизусть знают Новый Завет. И при этом очень типично для них отсутствие чувства спасителя. Вот Христа как живого, как человека, как личность, как стоящего среди нас, они не воспринимают. Они воспринимают слова Спасителя как учение. Понимаете? Как учение, может быть, там Сократа, Канта, Паскаля, кого угодно. Вот для них православном или все равно католическом, даже простой, необразованный человек, вот это вот не дано протестантизму. Именно по той причине, что протестантизм пошел по пути отказа от почитания Матери Божьей. Что протестантизм оторвал Спасителя от Матери Божьей. Оставил его одного и чувство присутствия реального человека в мире тут же исчезло, тут же как-то угасло. Но, с другой стороны, и это бывает как раз у нас, у православных и у католиков, ежели Матерь Божью оторвать от Спасителя и почитать, как бы забывая о Спасителе, то такая религия превращается в обычное язычество. И это уже тогда не Матерь Божья, а просто какая-то языческая богиня, Исида, Астарта, не знаю кто еще. И, в общем, у нас это бывало в течение 2000 лет, не раз, не иногда, бывает и теперь, когда Матерь Божья воспринимается сама по себе, без Спасителя на руках. И вот в этом смысле все это очень полезно, всегда изучать историю. И очень полезно посмотреть, а зачем в центре, в самом центре Парижа был построен Нотр-Дам, собор Парижской Богоматери. Совсем не для того, чтобы возвеличить Марию, а для того, чтобы подчеркнуть, что такое Рождество Христово, что такое воплощение Бога, что такое, значит, слова апостола Павла, Бог явился во плоти, стал среди нас, стал человеком. Что значит слова евангелиста «Логос саркс эгенето» – «Слово стало плотью». Вот это очень важно запомнить, что Нотр-Дам построен не в честь Марии, а для того, чтобы напомнить нам евангельские слова «Слово стало плотью». Логос сакс эгенето. Для того, чтобы напомнить нам, что Христос присутствует в нашем мире не в мифологическом каком-то смысле, и Слово стало плотью не в мифологическом каком-то смысле, а вполне реально. Итак, подчеркиваю еще раз, что христианство без Матери Божьей теряет вот эту вот свою связь с реальностью, превращается в учение, превращается в идеологию или набор расхожих истин, а почитание Матери Божьей без Спасителя превращается сразу в язычество. Вот очень важно уйти и от той, и от другой крайности. Но у нас есть, конечно, возможность этих крайностей избежать, которая заключается в том, что надо молитвенно читать Евангелие и ходить в церковь. Но христианство ни то, ни другое, ни язычество, и не идеология, учение, там, доктрина, система взглядов и прочее. В христианстве выражается наша живая вера. Тогда возникает сразу вопрос, а зачем вера? Даже прежде чем ответить на вопрос о том, а что это такое вера, мне бы хотелось задать вопрос, зачем вера? Чтобы в рай попасть. Иногда так говорят, там какой-нибудь дядя Коля утром воскресного дня моет машину у подъезда и видит, что старушка, там тетя Глаша, идет в церковь в белом платочке со смехом, так ей вполне добродушно и беззлобно, но с таким радостно гогочащим смехом говорит, ну что, тетя Глаша, в рай попасть хочешь там, сковородку боишься, удалить, церковь собралась. Вот это его такая, ну, человеческая логика, в которой, в общем, ничего плохого нет, потому что он, дядя, неплохой. Ехал я однажды довольно на электричке после лекции, видно, пиздеки читал я лекцию, ехал после лекции в электричке, и провожали меня студенты. О чем-то мы с ними говорили, как обычно так вот бывает, что в электричке продолжается лекция. Потом они вышли, а я поехал дальше, в Москву. И напротив сидевший стал со мной разговаривать. И говорит, ну а вот вообще зачем это такое, вера? Вот зачем вы верите? Что вам это дает? Что вам это дает? Я понимаю, что там попу, конечно, надо верить, потому что он деньги за это получает, это его работа, тут все понятно, тут вопросов нет. Но вот зачем вот любому человеку, зачем вера в Бога? Что это вам дает? И надо полагать, что этот вопрос, что это вам дает, он этим человеком был задан не первый раз в истории человечества. Потому что, скажем, в Евангелии Спаситель нам говорит, «Поститесь тайно, и Бог воздаст вам». Постись там, единственное, что тайно, и Бог воздаст тебе. Молись тайно, и Бог воздаст тебе. Давай милостыню тайно, и Бог воздаст тебе. Но проходят века, и к 8 веку, то есть вот за 8 первых веков истории церковной, во все три только что мною процитированных стиха попадает еще одно словечко – явно. Постись тайно, Бог воздаст тебе явно. Молись тайно, Бог воздаст тебе явно. Давай милостыню тайно, Бог воздаст тебе явно. То есть вот через это явно, энфанеро, ориентирует нас редактор, неизвестный нам по имени, но живший в Византии когда-то в 7-8 веке, ориентирует нас на результат. Верь в Бога, и тебе будет хорошо. Верь в Бога, и Господь тебе вот что-то такое даст. Воздаст тебе явно. Как иногда родители говорят своим детям и совершают совершенно непростительную ошибку в этом смысле, молись Боженьке, получишь 5, а вот не будешь молиться, получишь 2. Вот такая вот ориентация на результат в вере, она очень опасна, потому что она заложена как раз вот в той редакции Евангелия, которой оно подверглось в 7-8 веках. Раньше в древних текстах Священного Писания этого принципа не было. Он новый, так сказать, внесен именно в Евангелие кем-то из людей, которых волновал как раз тот вопрос, который мне задал этот собеседник. Зачем это вам нужно? Вот он не мог понять, зачем. Очень хорошо отвечает на этот вопрос автор откровенных рассказов странника духовному отцу своему. Вот это совершенно удивительная и замечательная книга, написанная более чем 100 лет назад, почти на каждой странице содержит что-то удивительное. Странник размышляет над текстом из преподобного Исихия Иерусалимского, и думает о том, что одни верят в Бога страха ради адских мук, другие ради желания Царства Небесного. И он говорит, что боязнь муки – это путь раба. И действительно, очень многие приходят в церковь этим путем раба из-за боязни адских мук. Желание награды в царстве есть путь наемника, продолжает странник. А Бог хочет, чтобы мы шли к Нему путем сыновним, то есть из любви и усердия к Нему. Вели себя честно и наслаждались бы спасительным соединением с Ним в душе и сердце. Иными словами, человек приходит к Богу для того, чтобы быть вместе. не для того, чтобы не попасть на сковородки, и не для того, чтобы попасть в рай, чтобы заслужить Царство Небесное, а только по одной причине – для того, чтобы быть вместе. Вот повторяю, что в рассказах странника об этом говорится удивительно просто и вместе с тем потрясающе глубоко. Я другого богословского текста, в котором бы так четко это было сказано, честно говоря, не знаю. Хотя, конечно, странник не относится к числу каких-то великих богословов. Это действительно очень простой человек, который, в общем, знает мало что. Но вот у него есть свой какой-то личный, потрясающий, чистый и аутентичный, как говорят в науке, религиозный опыт. Опыт жизни во Христе. Итак, человек соединяется с Сыном во Христе, Сыном Божиим, а Сын, как мы знаем, един с Отцом. Как говорит Иисус в 10 главе Евангелия от Иоанна, «Я и Отец одно». И дальше, в 17 главе того же Евангелия от Иоанна, «Да будут все едино, как мы едины». В 15 главе Евангелия от Иоанна есть образ знаменитый виноградаря, лозы и ветвей. Отец виноградарь, я, говорит Иисус, лоза, а вы ветви на этой лозе. Иными словами, опять-таки, здесь о том же идет речь, но только по-другому. О единстве со Христом, которое есть единственная цель христианской жизни. Если мы пытаемся идти к Богу первыми двумя путями, путем раба или путем наемника, то неминуемо это связано с юридическим подходом к греху. К греху как к поступку и преступлению. И это типично, скажем, во взаимоотношениях с Богом у греков. Вспомните Тантала, Сизифа, Иксиона или Данаид. Тантал за свои хитрости и мерзости терзается в Аиде муками Тантала, Сизиф катает свой камень, опять-таки за свое богоборчество, Иксион распят на колесе, а Данаиды наполняют, наполняют и без конца наполняют бездонную почку, вернее, бездонный пифос. Здоровый глиняный сосуд, у которого нет дна, и вода из него поэтому утекает. Вот они не успели расплатиться с Богом на земле и награждены посмертными муками. А Эдип, он тоже здорово нагрешил. Он тоже был здорово виноват, не менее, чем вот перечисленный мною Тантал, Сизиф, Данаид или Иксион виноват. Но он в течение жизни, прежде чем умер, успел расплатить. Успел, как мы говорим, искупить свои грехи. И поэтому он умирает как добрый муж, как вирбонус, как святой, если хотите. Понимаете? Иными словами, действительно, посмертное бытие человека есть награда за хорошее поведение и, наоборот, наказание за поведение дурное. И для религии библейской, для современников Иисусова, для вполне таких благочестивых, добронравных и ученых иудеев, которые из размышлений которых потом выйдет Талмуд, для них то же самое. Все, что происходит с человеком, есть либо награда за хорошее, либо наказание за дурное поведение. Кто согрешил? Он сам или родители его, что он родился слепым. Помните, спрашивают ученики у Спасителя в начале 9 главы Евангелия от Иоанна о слепорожденном. А Спаситель говорит, ни он, ни родители его. И вот это сразу здесь дан ответ на тот вопрос, который нас постоянно мучает. За что Господь там допускает наши болезни, нашу гибель и прочее? прочее, и прочее, и прочее. Но такое понимание, оно опять-таки связано с упрощенным христианством, вот с тем христианством, которое утвердилось когда-то в Византии в 7-8 веках и которое зафиксировано в том тексте, который Евангелие правленном, который называется «Text of Majority», вот, или «Текст большинства», или по-латински его называют «Textus Receptus», ну, вот этот вот средневековый текст Священного Писания, который отражен в синодальном переводе. Древний текст Священного Писания отражен в переводе в редакции епископа Кассиана Безобразова. Но если вы сравните эти два перевода, вы увидите, что различия минимальные там, в отдельных словах, но существенные. То есть минимальные по объему этих различий, отдельные слова, но по смыслу существенных различий. Итак, значит, вот этот византийский текст, он ориентирует читателя на упрощенное понимание цели христианской жизни. Цели как награды. Цели как или наоборот, расплаты. Вот. А на самом деле в Евангелии речь идет совсем о другом. О пребывании со Христом и жизни вечная. Есть жизнь со Христом и мука вечная. Есть жизнь без Христа. Во Христе все человечество соединяется с Богом. И повторяю, что не просто кто-то из нас, а действительно все человечество. Во Христе осуществляется то, о чем в Ветхом Завете говорится в 132-м псалме, который мы так часто вспоминаем, как хорошо и прекрасно жить братьям вместе. И, наверное, символом этого соединения во Христе всех нас в одно целое будет тот заключительный момент во время служения Божественной Литургии, когда уже после причащения всех находящихся в храме, священник берет и всыпает в чашу частицы из всех просфор, которые в это время там вот у свечного ящика раздаются. Из всех просфор частицы, из которых вынуты из этих просфор эти частички, за всех, о ком написаны записки. А смотрите, мы же пишем в записках не только тех, кто ходит в церковь, не только святых, но и грешников, и самых таких трудных грешников. Иной раз зачем бегут в церковь? Именно для того, чтобы подать записочку о ком-то, кто там пьянствует или еще чем-то занимается совсем дурным. Даже часто указывают, чем именно, пишут о заблудшем там таком-то, ради Божьем, и так далее. И вот, когда всыпаешь все эти частички в чашу с кровью Христовой в конце литургии, то в крови Христа Бога соединяется все человечество вместе. Матерь Божья, за которую вынута первая частица, все святые, усопшие и живые, праведные и грешные, самые удивительные праведные, не канонизированные пока святые и самые страшные грешники. Те грешники, о которых мы вот на светском таком, на нецерковном, на нехристианском или даже антихристианском языке говорим, грешники, которым нет прощения. Все вместе, все омываются кровью Христовой. Частички за всех вынуты и оказываются в одной чаше. И таким образом, эта чаша, вот с которой выходишь в конце литургии со словами «всегда, ныне и присно, и во веки веков, аминь», становится символом всего мира, символом всей церкви, которая соединяет в себе живых и усопших, святых и грешников, самых лучших святых и самых страшных грешников. Иными повторяю, что таким образом спасение наше. Это есть соединение со Христом, и наоборот, гибель, мука вечная, есть отлучение от этого единства, пребывание в одиночку. Когда-то, когда я был ребенком, у меня была книжка такая немецкая, детская. Мне кажется, что она была вообще очень полезна в качестве пособия по закону Божьему для детей. Героем был в этой книжке мальчик, которому хотелось покататься на качелях, но качели всегда заняты. Хотелось покрутиться на карусели, но карусель всегда занята. Хотелось побегать с шариками разноцветными, но шарики раскупались, и ему не хватало. Хотелось там еще чего-то мороженого, скажем, но была очередь, и так далее, и так далее, и так далее. И вот вдруг в один прекрасный день он просыпается утром и обнаруживает, что дома никого нет. Открывает дверь, выходит на улицу и обнаруживает, что на улице никого нет. Качели. Он садится на качели, раз, другой качнулся и понял, что это скучно. Он идет дальше и видит пустую карусель, садится на эту карусель, покрутился разок и понял, что это скучно. Идет дальше. Шарики эти привязаны к ручке у ларька, он их берет в руки и чувствует, что они ему не нужны, что ему скучно. Мороженое, пожалуйста, ты можешь съесть все, потому что оно больше никому не нужно, ты остался один. И тут он понимает, что и мороженое ему тоже не нужно. Вот как раз то состояние, в котором этот мальчишка оказался, потом, в конце концов, выясняется, к счастью, что это всего лишь сон для него. Но то состояние, в каком он оказался, это и есть адский мучитель. Вот это вот состояние в одиночестве, нахождение в полном одиночестве, состояние отторгнутости от всех, все вместе, а я один. Что такое тьма кромешная? Тьма, которая снаружи. Все внутри, а я снаружи. Все внутри, а я один. Все вместе, а я всем этим тем, кто вместе, противопоставлен. Вот на самом деле, почему нас и сегодня так страшит одиночество. Почему мы понимаем, что на самом деле в мире самое страшное вот есть, когда и скучно, и грустно, и некому руку пожать. Вот, что это есть вот состояние, более всего напоминающее адский. Не сковородки, не там крюки какие-то и все прочее, что изображалось в средневековом образе ада, а именно отрезанность от всех. Все вместе, а я один. Все там, в светлом помещении, в светлой горнице, а я один снаружи. Не случайно же Тертуллиан, такой замечательный церковный писатель, в древнейшей церкви говорил, христианин, когда он один, не христианин. Христианин, когда он в одиночку, уже не христианин. Нельзя быть христианином вне общины, нельзя быть христианином вне братьев и сестер, вне своего прихода, там и так далее. Но, с другой стороны, это единство во Христе. То, что Павел называет апостолом словом «коинония», оно осуществимо только тогда, когда каждый из нас личность. Вот этот мальчик, он почему ему было так плохо в мире, пока он был среди людей? Потому что он был просто маленьким эгоистом, еще не осознавшим себя как личность. Поэтому ему было тесно в этом мире. И нам тоже тесно в этом мире, пока мы не осознаем себя как личность, пока мы не представляем собой личность. Нам действительно тесно, нам хочется себя противопоставить всем, нам хочется себя выделить из этого общения, из этой общины. Но когда мы становимся личностями, мы в нее вписываемся. И община только тогда община, когда она состоит из личностей. Вот какая-нибудь там, партия политическая, пионер-отряд, рот-солдат, она тем лучше, чем меньше собой представляют личности те, кто в нее входит. Тем не случайно все одеты одинаково. И все должны быть не только одеты и пострижены одинаково, но должны и думать одинаково, и чувствовать одинаково, и тогда они будут только лучше. А в церкви все наоборот. В церкви каждый должен быть неповторим. Понимаете, лучшие солдаты армии были бы, если бы их печатали на каком-то похожем на типографский станке, тиражи. А церкви, как в реальном мире, потому что церковь это реальная, все, что в церкви, все реально, как раз никакого тиражирования быть не может. Тиражирование только один сплошной грим. Вероятно, вот это вот роль личности в церкви, она ярче всего выражена в символе веры, который начинается со слов «Я верю в единого Бога Отца Вседержителя». Увы, в славянском языке вот это вот «Я верю» как-то стерлось, потому что скопировано с греческого «пистео» и местоимение «Я» поэтому не попало в исповедание веры по-славянски. Но если мы посмотрим, как скажем по-французски, символ веры начинается со слов «je crois», «je crois», «я верю». Вот это «je» стоит на первом месте. Без этого «je» символ веры сразу теряет всякий смысл. И по-гречески это окончание «о» у глагола, оно такое же яркое, как там французское местоимение «je» или английское «ай». Так же ярко это окончание «о». Так что это «пистео», это есть именно «я верю» единого Бога и в единого Господа Иисуса Христа и в Духа Святого. Но без этого «я» нет никакой веры. Не случайно Христос говорит всегда исцеленно: «Вера твоя спасла тебя». Вот без этой веры твоей, без веры моей, без моего личного христианства не может быть спасения. Без моего личного христианства, без моей личной веры я не могу быть в церкви, я не могу войти в нее, стать ее частью, стать ее членом. Ну, а естественно, то христианство, о котором я говорил, идеологическое, оно как бы не подразумевает личной веры. Потому что личная вера – это что-то такое интимное, то, что нам дается, чему нельзя научиться. Может, чему нельзя научить, что может быть только открыто нам. Ну, понятно, что за другого человека можно сделать что-то, или на самом деле почти все можно сделать одному за другого, но поверить за другого нельзя. Потому что вера – это личный акт каждого из нас. Но именно этот личный акт веры вводит нас вот в то единство, которое есть церковь. Личный акт веры и личная жажда веры. Может быть, помните, как начинается 41-й псалом? «Яко желает елей на источники водные, сице желает душа моя к тебе, Боже, жаждет душа моя Бога крепкого живого». Вот вера наша, она должна быть подобна той жажде, которую испытывает олень в пустыне. Когда у него все внутри пересохло, когда он уже мечется по этой пустыне, и все его существо устремлено только к одному, к воде. Вот такова и наша личная жажда Бога. Если ее нет, то мы тогда, увы, пока не христиане. Мы тогда можем быть названы сочувствующими христианству, но, увы, не христиан. Значит, наше личное христианство определяется именно этим, нашей личной шашкой Бога. И вот поэтому хочу обратить вас, ваше внимание на вот такое обстоятельство. Если мы возьмем молитвы, то увидим, что покаянные молитвы, когда мы каемся от лица вот моего «я». Мы говорим: «Господи, я согрешил, помилуй меня, Боже». А когда мы просим все вместе: «Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, как и мы оставляем, и не введи нас в искушение, но избави нас». Вот обратите на это внимание, когда будете читать молитву в молитвослове, когда будете молиться во время литургии, обратите на это внимание, что покаяние всегда, оно начинается от лица моего личного «я», как это наш личный акт веры, и затем, соединяясь в одно единое целое, мы уже молимся все вместе. Вот. В этом смысле очень интересны те древние чины литургии, которых в начале всегда стоит молитва. Исповедаю грехи Богу. А затем, после этого исповедания от лица моего, я, все остальные молитвы уже от лица моего во множественном числе. Понимаете, вот эти древние эти литургии в этом смысле очень интересны, очень значимы, исключительны. И действительно, Господь соединяет нас в церковь именно в силу неповторимости каждого, в силу уникальности каждого. Можно, наверное, так сказать, что марксизм, как обезьяна христианства, взял очень многое из церкви, но все в изуродованном виде. И вот прежде всего вот этот пионеротряд, партгруппа, там, комсомольское собрание и так далее, это все очень похоже коллективизм, так сказать, коммунистический. Он очень похож на церковь. Но в коммунистической поэзии именно поэтому мы сегодня так боимся соединения, мы сегодня так боимся общины, прихода и других форм жизни вместе, потому что нам уже оскольно мило эта жизнь вместе за 75 лет советской власти. Но взяв вот эту идею жизни вместе, марксизм ее до неузнаваемости исказил. Потому что главное было в те времена, чтобы человек ничем не выделялся, а в церкви каждый именно тем ценен, что он выделяется, что он не такой, как другие. Вот если я вспоминаю, как работал, когда я в Ньязе в те времена, то студентам, вчера там встретили одного парня, он стал вспоминать, как учился в Ньязе, он и как я его учил. Так вот тогда студентам, ну, кто эти московские мальчишки, 17-18 лет, им было вменено ходить в тройках в институт и непременно в галстухе. И если кто приходил не так одетый, там в свитере и джинсах, ну это был вообще сверхскандал, чудовищное событие, преступление, прямо за которое надо в высшей мере наказание приговаривать. Я помню, что еще до этого, раньше несколько, когда я в школе учился, то боролись с челками у барышень. Значит, у мальчика непременно должна была быть челка, и если мальчик был без челки, то это было исключено, запрещено и так далее. И у девочек, наоборот, не должно было быть челки. То есть все должны были быть одинаковыми. Все должны были быть пострижены, умыты, одеты, выбриты одинаково. Вспомните, что в те времена, скажем, борода и усы тоже считались признаками диссидентства. Я помню, что когда я так сказал, тоже на каком-то таком вот собрании, где возмущались тем, что многие студенты, аспиранты там особенно ходят с бородой и так далее, я сказал, ну а как же ведь вот Маркс Энгельс тоже вроде были с бородами. И это было воспринято всеми как что-то очень неуместное. То есть вот все должны были быть одинаковыми в те времена. А все должны, как говорила одна дама знакомая, что у всех должен был быть любимым поэтом Пушкин, писателем Толстой, а композитором Чайковским. То есть вот должны были быть какие-то вот такие непременный набор вкусов, непременный набор взглядов, непременный набор читаемых книг, кинофильмов, которые надо смотреть, и о которых разумно говорить, и так далее. И если человек из этого выпадал, то он уже казался каким-то не таким. Скажем, какая буря негодования обрушилась на Андрея Синявского, когда он написал «Прогулки с Пушкиным», и в этой книге обнаружилось, что он к Пушкину относится критически. То есть он был обвинен прямо, ну, в каком-то величайшем кощунстве. Именно потому, что вот он пошел как бы против всех, вот против того, как надо. Пушкин – великий русский поэт, и поэтому к нему надо так относиться. Я не помню, в чьих это воспоминаниях о Льве Платоновиче Корсавине, но рассказывается о том, как Корсавин читал лекцию о Репине уже после советизации Литвы, буквально за несколько дней до его ареста, солдатам и офицерам там какой-то части военный, размещенный в Вильнюсе. И Корсавин говорил о Репине не как о великом русском художнике, не как о гордости русской культуры, а как вот о живом человеке, у которого были какие-то сильные, слабые, никудышные и, с другой стороны, замечательные черты. И вот это вот всех поразило. То, что он говорил о великом человеке, о котором там в энциклопедии написано, с портретом, он говорил о нем как о живом человеке, в котором может быть не только хорошее, но что-то такое, о чем можно говорить как о человеческой слабости. Вот повторяю, что в таком вот мире, который строил марксизм, все должны были быть одинаковы. Церковь как раз эта одинаковость очень страшна. Потому что это стертая личность получается. Человек со стертым лицом. А в церкви у каждого свое неповторимое лицо. Вот не случайно, поэтому мы так любим в тот момент литургии, когда читаем записки. Увы, все записки прочитать вслух невозможно, тогда литургия до вечера продлится. Но хотелось бы, потому что именно неповторимость всех нас, она выражается через эти бесконечные списки имен, которые мы читаем. Вот. И тут, наверное, еще надо идти тем путем, которым пошли уже православные почти всех стран, когда, скажем, мы не обязательно именуем там, девушку Ксенией, если она Оксана, а понимаем, что ее святая блаженная Ксения Петербургская, ну, коль скоро она Оксана, она остается Оксаной. Коль скоро ты Юрий, то твоим святым, конечно, остается Георгий Победоносец, но почему бы тебя не именовать Юрием? То есть вот это, и в этом смысле какую-то неповторимость нашего «я», конечно, стирать нельзя. Потому что в церкви каждый из нас занимает какое-то особое свое место. Это в государственной там жизни, в светской жизни на одном месте там мог быть один человек, и потом другой. Там ректором Московского университета был Петровский, потом стал Хохлов, потом еще кто-то, теперь Садовничий и так далее. А в церкви таких мест нет. В церкви у каждого из нас свое место, раз и навсегда нам данное. И мы не выбываем с этого места, ни когда нас там отчисляют, ни когда мы умираем. Мы остаемся на этом месте, что бы с нами было. Навсегда. Потому что у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И каждое наше место абсолютно неповторимо. Это очень важно понять, потому что это одна, наверное, из главных каких-то черт христианства, один из главных залогов нашей встречи со Христом. И, конечно, это вот койнония, это соединение в единое целое, оно возможно не на базе какой-то идеологии, системы взглядов, точек зрения и всего прочего, а только в любви. Только в любви. Тут надо сказать, что в греческом языке, на котором написано Евангелие, четыре слова «любовь». По-русски это всегда любовь, по-французски это всегда amour, по-английски это всегда love, а по-гречески это eros, если это любовь мужчины к женщине, или наоборот. Это вот тот эрос, о котором говорили греческие поэты, там лирики, Сапфо и Алкей, который как ветер, налетающий на дубы, переворачивает жизнь человека. Любовь родителей к детям — это сторги. Любовь друзей к другу, любовь друзей — это филия. Филия. И, наконец, любовь в Боге — это агапе. Совершенно четыре разных слова. Когда блаженный Иероним, а до него еще его предшественники, стали переводить Писание на латинский язык, то они столкнулись с тем, что нет такого слова, каким бы можно было передать, что это такое, любовь во Христе. Есть в латыни слово «амор», которое обозначает любовь супругов, любовь жениха к невесте, наоборот, и так далее. Есть в латыни слово «дилекцио», которое иногда употребляется в значении этой любви в Боге, но вообще, конечно, это любовь родителей к детям. Есть слово «амиция», что значит «любовь друзей». И, наконец, это не дружба, это больше, чем дружба. Амицицы – это что-то такое интимное, внутреннее. Это именно филия, любовь друзей. Но нету вот такого слова, которым бы можно было передать, что такое любовь к Богу. Но Господь, когда нету слова, дает слово. В латыни было слово «каритас». «Каритас» от слова «карус» – дорогой, милый, симпатичный там, и так далее. «Карус». Ну, в сущности, «карус» – дорогой и в психологическом, и в денежном смысле. Дорогая вещь, она тоже может обозначена быть этим словом, и дорогой нам человек тоже. «Карус». А в греческом языке есть слово «хара» – радость. Такое чисто евангельское слово – слово, которым наполнено Евангелие. «Хайраке харитомене», говорит ангел Марии Деве. «Радуйся, благодатная». Богородица Дева, радуйся. Вот эта вот радость ваша будет совершенной. Вот эта вот радость, одно из ключевых слов Евангелия, по-гречески «хара». А «каритас» – это вот, когда кто-то нам дорог. И Иоанн начинает писать слово «каритас» через «ха», как через «ЦА», как «Харитас». «Каритас», как «Харитас». И получается что-то такое, что можно охарактеризовать как радостное отношение к каждому, как к милому и дорогому. Радостное, повторяю, отношение к каждому, как к милому и дорогому. Я думаю, что не знал вот то, что Франциск Ассизский называл «летиция спиритуалис» – духовная радость. И то, что человек, который не знал ни латыни, ни греческого, и вообще очень мало что знал из наук, но зато как мало кто чувствовал Бога, преподобный Серафим Саровский, выразил в своем «Христос воскресе радость моя», когда он с улыбкой обращался, с той улыбкой, о которой все, кто ее видели, все, кто ее пережил, потом вспоминали до конца дней, обращался к человеку, восклицая не только на Пасху, но все 365 дней в году свое это знаменитое «Христос воскресе, радость моя». И вот мне кажется, что «Христос воскресе, радость моя» в устах преподобного Серафима и «Летиция спиритуалис» святого Франциска как раз нам и разъясняют, что это такое агапе, что такое каритас, ставшее в вульгате харитас, радостное отношение к каждому, как к любимому и дорогому. Как бы вот в этом слове воплощается заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» из книги «Левит». Ну, а если мы вспомним, кто такой ближний по притче о милосердном самарянине, то тогда уже все станет на свои места. Теперь, конечно, для того, чтобы глубже понять, что такое любовь в Боге, что такое духовная радость, что такое радостная любовь о Боге нашем любви, для этого, наверное, надо подумать и о том, что милосердие, вот наше русское слово, о чем я уже говорил, когда толковал слова «будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» из Нагорной проповеди, значит, боль за другого, ответ тому, когда наша боль становится ответом на боль другого. Когда ойктус – это боль другого, когда мы открыты на нее, когда мы чужую боль переживаем как свою собственную, вот это и есть то милосердие, которое ведет нас к любви в Боге, к тому, что по-гречески называлось агапе. То есть когда наше сердце до такой степени открыто к тем, кто нас окружает, что нам физически больно, когда больно им. Вот это вот очень важно. Именно физически больно. Не больно, потому что надо, а потому что больно. Был такой России учитель Владимира Соловьева, Памфил Данилович Юркевич, он очень хорошо говорил о аскетизме христиан. Он говорит, первые христианские аскеты шли в больницы, чтобы служить страждущим собратьям. Шли на поле битвы, чтобы облегчать страдания раненых. Выкупали пленных. Заботились о содержании нищих коллег, вдов и сирот. Вот в чем заключался христианский аскетизм первых веков. Вы знаете, что святой Лаврентий в Риме, когда порвались язычники в церкви, где он служил диаконом, с криком «Где сокровища ваши?», считая, что христиане очень богатые, показал на обедавших в храме нищих и сирот и сказал «Вот наши сокровища». Вот, знаете, вот это основополагающий принцип христианского аскетизма, православного аскетизма, вот в чем заключается. И наоборот, говорит Юркевич, индийский аскет считает, что мир – это зло, и человек должен убить в себе всякое желание и чаяние. Темная ночь небытия есть что-то более отрадное, чем день бытия. Поэтому восточный аскет, то есть индийский аскет, убивает в себе все живое. Тогда как христианский аскет идет к людям. Греческий аскет, говорит Юркевич, среди развалин стареющего мира находит опору в своем могучем духе, совершенствуя самого себя. Но при этом он равнодушен к судьбам мира и заботится только о своем личном счастье. В нашем сегодняшнем аскетизме очень много и от греческого аскетизма, когда мы как бы в церкви стараемся отгородиться от внешнего мира, забыть о боли того мира, который нас окружает, говоря, это, мол, не наше дело. Мы в это не вмешиваемся. Это политика, мы в политику не вмешиваемся. И очень много вот восточного аскетизма, когда мы хотим действительно убить в себе всякое желание и чаяние под видом ложно понятого благочестия. А вот христианский аскетизм – это есть аскетизм деятельный. Это есть аскетизм открытый миру. Не случайно апостол Павел резко отличает в первом послании к Коринфянам древнее призвание аскета от нового христианского признания аскета. Смотрите, он что говорит? «Если я раздам все мое имение, я отдам на сожжение мое тело, а любви не имею, то я ничто». Вот что такое аскетизм. И любви не имею, то я ничто. То есть аскетизм выражается в любви. Аскетизм выражается в отданности другому. И не случайно на страстном суде Христос не спросит нас о том, постились ли мы или молились ли мы, а скажет, я был голоден, и вы дали мне есть. Я был жаждал я, и напоили меня. Был наг, и одели, был в темнице и в больнице, и пришли ко мне, был без дома и приютили, или наоборот. И люди воскликнут, когда же мы тебя видели таким и приютили, или наоборот, когда же мы тебя видели таким и не приютили. Я помню, как у меня один молодой человек с пеной у рта говорил, что вот Спаситель, вот такой человек недалекий, мол, он пришел к этим евреям нехорошим, вот они его и распяли. Пришел бы Христос и на нашу землю, мы бы его приняли, мы бы его накормили, напоили, за стол садили и так далее. А я говорю, а ты что, Евангелие не читал? А Христос нам и говорит, я пришел на твою землю, а вы меня не приняли, потому что не приняв вот этих вот людей вокруг вас, одного из малых сих, одного из братьев моих, вы тем самым отвергли меня. И вот это вот как-то очень важно действительно понять, что есть христианство. Вот. И постигается, конечно, когда мы через меру чувствуем, как важно быть вместе, как больно быть отрезанным от других. В послании к Римлянам апостол Павел говорит, Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир и радость в душе. Смотрите, нет царства. Праведность, мир и радость. Праведность выражается в нашем отношении к людям, и другим способом ее невозможно выразить. Праведник, вот этот мальчик, когда он остался один на всем белом свете, в сказке этой немецкой, он уже не мог быть праведником. Праведником можно быть только среди людей. Мир – это не то, и не только то, что живет в нас, но то, что среди нас устанавливается. И, наконец, радость, она тоже оказывается невозможна, как нам повествует эта замечательная сказка, когда мы оказались в одиночестве, когда мы отрезали себя от всего остального мира. И все эти три элемента, праведность, мир и радость, они требуют активности, а не пассивности. Значит, христианство по природе своей очень активно. Христианство по природе своей есть действительно активный диалог человека с людьми, Бога с людьми и людей с Богом. Об этом как раз очень четко, действительно ярко и постоянно, в общем, на каждой странице говорит Евангелие. Мне кажется, что вот сегодня я более или менее ответил на вопрос, зачем вера, а в этой объединяющей силе веры мы с вами говорили. И поэтому в следующий раз мы можем попытаться разобрать притчи о Царстве Небесном, притчи о Царстве Божьем, которых так много рассеяно по трем синоптическим Евангелиям. Что такое Царство? Апостол Павел, вот, как всегда, своим таким жестким философским языком определяет нам не пища и питье, а мир, праведность и мир и радость в Духе Святом. А Христос в Евангелии рассказывает нам о том, что такое царство, через целые такие длинные циклы разных притчей. Вот об этих притчах давайте попытаемся говорить в следующий раз. Не могли бы вы привести доводы, позволяющие утверждать, что Нотр-Дам был построен не для прославления Матери Божией? Нет, об этом написано было и в хрониках того времени, и потом об этом писали святые средневековые французские, и главное, те, кто размышляли над строительством собора. Вот, так что это достаточно общеизвестная истина, что Нотр-Дам построен именно не для прославления Матери Божьей как таковой, а для того, чтобы сказать о том, что Бог явился во плоть, для того, чтобы прославить Матерь Божью, как ту, кто дала Христу свою плоть. Поясните, пожалуйста, свою мысль по поводу того, что кому-то дано быть христианином, а кому-то нет. Что есть люди, потенциально не способные стать христианами. Вы знаете, но в этой жизни, во всяком случае, есть люди, вот, которым, как я не случайно, так подробно сравнивал нашу веру с нашим отношением к музыке. Так вот, есть люди, лишенные слуха, и точно так же есть люди, лишенные духовного слуха, люди, которые не слышат Бога. И поэтому, ну вот он им в этой жизни христианами стать не дано. Но, вероятно, где-то там за гранью этой жизни, каким-то другим способом, Господь их, наверное, делает христианами. Потому что бывают, как мы с вами все знаем, такие язычники и такие безбожники, которые много лучше очень многих христиан. Так. Ну, по поводу иконописания и иконопочитания и заповеди «Не сотвори себе кумира и всякого подобия, елика на небеси горе, елика на земле низу, елика в водах под землей» и так далее, заповедь из книги «Исход», естественно, вот надо понять, что икона не есть кумир. Икона, и очень страшно, когда икона становится кумиром или идолом. Икона – это только образ, через взирая на который мы носимся к первообразу. То есть, когда икона становится какой-то самоцелью, самоценной, это страшно. Понимаете, важно не то, что это вот икона, там написанная таким-то, в таком-то веке и так далее. То есть, с точки зрения искусствоведения, Владимирская икона цена вот именно та, которая в Третьяковской галерее, потому что, ну, там и доска, и краски, и указ, и все прочее соответствующего века. А с точки зрения верующего человека, Владимирская икона, даже если она напечатана на листе бумаги в типографии госзнака, она не менее свята, потому что важна она тем, что как бы до нас доносит в цвете и краске вот ту вторую часть первой главы Евангелия, второй главы Евангелия от Матфея, о которой мы говорили сегодня. То есть очень важно, конечно, понять, что икона не есть идол, что икона сама по себе непочитаема, что икона – это как бы вот окно такое, в котором можно увидеть Бога, но не заменяет Бога ни в коем случае. Только, конечно, грань как-то очень слипка между иконопочитанием и именно почитанием, а не поклонением. Мы говорим поклонение, иконопоклонение, говорим иконопочитание. Так зыбка очень грань между иконопочитанием и язычеством. Это, в конце концов, и привело к когда-то к иконотворчеству, а когда-то к реформации. То есть ясно, что грань зыбка. Но когда мы лишаем себя икон, то мы лишаем себя вот этой вот плоти христианства, понимаете, очень легко, отказавшись вот этой иконы, очень легко превратить христианство в идеологию. Вот как Матерь Божья, как живая женщина, о которой мы знаем, из какой она семьи, и которая так же, вот как мы ногами ходила по этой земле, через нее Господь становится реально присутствующим в нашем мире человеком, а не образом каким-то. Так и через икону это присутствие тоже нами, в силу вот нашего несовершенства, воспринимается как нечто абсолютно реальное. Конечно, надо уходить и от той, и от другой крайности. Икона поклонения – это что-то довольно страшное, но отказ от икон ведет к превращению христианского учения в идеологию. Так, если христианство, я сказал, идеология государства, то отсюда возникает избиение младенцев. Ну как, если христианство становится вот государственной идеологией, то это значит, что это христианство без личной веры. Это значит, что принимаются какие-то постулаты христианства в лучшем случае и какие-то внешние моменты христианства в худшем случае. То есть там крест на гербе, еще что-то такое, праздники церковные, которые вносятся в календарь. Вот. Тогда христианство, которое принимается как что-то внешнее, без раскрытого сердца, оно только освобождает человека от совести. Понимаете? Потому что человек верующий боится обидеть Бога и оскорбить Бога. Человек даже верующий, как раб, вот о чем я сегодня вначале говорил, боится сковородок. Человек верующий, как наемник, хочет заслужить себе лучшую участь. Значит, смотрите, если мы верим, пусть даже не вот тем путем любви идя, о котором говорит странник, и о котором мы говорили сегодня, тем путем любви, когда страх Божий становится страхом обидеть, страхом оскорбить Бога. А даже если мы идем путем наемника или путем раба, то все равно это защищает нас от превращение нас самих в орудие зла. Но если мы приняли христианство как внешний какой-то образ мысли, то это нас освобождает от совести. Потому что человек просто неверующий, но он все-таки знает, что содеянное зло, оно в конце концов обращается на него самого. Так? Он понимает, ну как-то своим рассудком таким здорового человека, что зло содеянное, оно сеет какие-то плоды, и в конце концов эти плоды всходят, и в конце концов эти плоды на него обрушиваются. То есть он о каком-то таком круговороте воды в природе имеет представление. Вода испаряется, выходит в облако и попадает дождем. А также зло, которое я выделяю, оно испаряется, и потом на меня дождем проливается. Вот какая же такая логика по отношению к злу у неверующего человека есть. Но если человек принял христианство как что-то внешнее, не в сердце, а в поведение, он знает, что можно пойти в церковь, и вот в том углу батюшка накроет тебя и петрахилькой, перекрестит, и ты выйдешь чистенький. Понимаете? Вот что страшно. Я так несколько схематизировал, конечно, но христианство, принятое внешне, освобождает человека от совести. И это очень страшно. Потому что человек действительно в результате, как бы приняв христианство, а не Христа, вот становится бессовестным. Правильно ли я поняла, что хороший язычник может быть в царстве вместе с плохим христианином? Вы знаете, я не знаю, что касается плохого христианина, может ли он быть в царстве или нет. Но что касается хорошего язычника, просто по опыту общения с хорошими язычниками, я как-то вот из сердца знаю, что таких людей Бог отвергнуть не может. Просто в силу того, что они жили по принципу «я был голоден, и вы дали мне есть». Я был нах и одели, я был в больнице и темнице, и пришли ко мне. Я был без дома и приютили. Вот если человек жил по этому принципу, значит он выполнил Евангелие, в конце концов. Вот. Некоторые считают, что христианство в основном удел слабых людей, а сильные спокойно обходятся без веры. Знаете, я думал, что все-таки здесь дело не в силе и слабости, а дело вот в чуткости или глухоте, о чем мы говорили. Потому что очень часто христианами бывают как раз сильные люди, но которые понимают, что это их сила, она на самом деле все-таки не их, а Божья. И очень часто слабым людям как раз слабо стать христианами. Вот что с Иудой получилось? Ему было слабо покаяться. Вот в чем разница между Петром и Иудой? Вроде как и тот, и другой отпали. И тот, и другой предали. Но у Петра хватило сил зареветь и плакать 3 дня. А у Иуды сил на слезы не хватило. Он пошел и утопился. То есть вот вам пример слабого человека, который не смог стать христианином. Поясните, пожалуйста, слова из Матфея 18:18, что развяжете на земле, то будет развязано на небесах, и что свяжете на земле, то будет связано на небесах. То есть, ну, речь идет, вероятно, и о власти вязать и лишить, которую Христос дает церкви, о власти прощать и наказывать человека, как Бог делится с нами своим могуществом. Бог делится с нами своей властью, отдает нам свою власть. И, вероятно, их эти слова надо понимать опять не как механическое право и механическую возможность кого-то наказать, кого-то помиловать. То есть, если я скажу, то скажу, вот, Маргарита, я навсегда там тебя наказываю, все, это не значит, что Рита будет наказана. Это значит просто, что я хулиган. Значит, это нельзя механически понимать власть, вязать и решить. Надо ее понимать именно в свете того, о чем мы говорили сегодня. В свете того, что мы одно тело во Христе Иисусе. Что мы не можем друг без друга. И поэтому мы действительно можем развязать человека от уз греха, если мы все вместе этого хотим. Вот, и связать зло, если мы этого тоже хотим. То есть, если мы хотим вытащить человека, мы его можем вытащить. И еще, как может быть вместе все человечество, грешное и святое, что значит отделенный? Бог не соединяется с грехом. Бог, конечно, не соединяется с грехом, но Бог волен и силен освободить человека от греха, вот развязать его, вырвать его из уз греха, из лап греха. Вот это вот очень важно понять. Понимаете? То есть, конечно, мы нет, когда говорим о том, что Бог соединяется со всеми людьми, и что мы соединяемся вместе, это не значит, что мы соединяемся с грехами этих людей, а это значит, что мы вырываем, все-таки Бог вырывает их из этого греха, и что человек, идя свободной дорогой, в конце концов, все-таки избавляется от того, вот этого груза греха, в котором он пребывает. Мы знаем, что христианство не есть религия праведников, а есть религия раскаявшихся грешников, то есть грешников, освободившихся от их грехов, ушедших, порвавших с их грехов. Но очень страшно, когда мы на словах только порываем грехом, а так возвращаемся, как говорил апостол Петр, как пес на свою блевотину постоянно. Так, тут написано, можно ли пояснить текст из Евангелия, не мир пришел я принести, но меч. Я уже как-то объяснял этот текст, если его внимательно читать по-гречески, то там говорится, я пришел бросить на землю. Не мир и не меч. То есть я пришел не для того, чтобы насильно установить здесь мир или насильно вернуть вас в состояние войны, насильно разделить. Я не пришел ни для того, ни для другого. Я пришел для того, чтобы вам дать силу. Я пришел для того, чтобы соединить вас, для того, чтобы вы стали моими руками, но не для того, чтобы за вас сделать то и другое. Я не пришел, говорит Господь, вот для того, чтобы вернуть там войну тот или иной народ или прекратить войну. Да, я могу ее, я силен ее прекратить, но вашими руками. Вот это очень важно, что христианство, наша вера в Бога, она дает нам силы, но не освобождает нас от ответственности. Вот. Теперь вот здесь такой вопрос достаточно сложный и чисто богословски и процедурный, я бы сказал, если так можно выразиться, некрещенный попадают в чашу. Ну вот речь идет об омовении кровью Христовой всех, о ком мы молимся во время литургии. Мы иногда упоминаем в записке, что кто-то из умерших не был крещен. Но вообще считается так, что не положено указывать в записках некрещенных, или указывать некрещённым для того, чтобы о них молиться, но не вынимать частичку. То есть, ну, есть такой обычай вынимать частицу за членов церкви. Но при этом, конечно, молиться надо за всех, поэтому обязательно надо писать некрещённых, но, может быть, указывая действительно некрещённым. Что же касается того, вот, входят ли они в число тех, кто омыт кровью Христовой, то, конечно, входит, потому что Христос умер за всех, за крещенных и некрещенных. Это во-первых. И во-вторых, потому что, когда вот мы вынимаем, скажем, частицу от живых, то мы вынимаем частицу о богохранимой стране нашей, президенте, властях и воинстве. И о стране, о тех, кто живет, о стране, о тех, кто живет, от крещенных и некрещенных. Власти эти, они только на какой-то процент крещеные. Мы знаем там, допустим, что прежние власти, которые до 17-го года родились, были все крещеные, вроде Брежнева. Но мы не знаем теперь, кто крещеный, кто не крещеный, конечно. Если человек сам себе по этому поводу не сказал. Будьте добры, не выскажете ли вы свое отношение к 4,5 миллионам христиан, последователей учения об Отце и Иегове и их трудном, очень достойном труде по установлению мира между людьми, как детьми одного Отца. Не перекликается ли с этим Толстой? Вы знаете, мне кажется, что, конечно, они, ну, что-то делают такое, безусловно, свидетели Иеговы. Но, прежде всего, они читают Евангелие очень поверхностно. Потому что Христос о себе говорит все. И то, что полнота Божия в нем пребывает телесно, об этом прямо говорит Павел. Если они признают весь библейский текст, то они должны это признать. И если мы внимательно Евангелие будем читать, то мы увидим, что Христос говорит и о той полноте Божьей, которая в нем, но только другими словами. «Видевший меня, видел Отца». На просьбу Филиппа «покажи нам Отца», отвечает Иисус. «Я с вами есмь во все дни до скончания века». Вот это «ас есмь» в конце Евангелия от Матфея, «ас есмь» в течение всего Евангелия от Иоанна, «Эммануил» в рассказе о Рождестве Христовом, это и есть прямое указание на то, что во Христе Бог спустился на землю. Когда они это отрицают, они просто бедные показывают, что не умеют читать Писание. Понимаете, что они ссылаются на Писание, не умея его читать. Хотя, конечно, в личном плане это не делает их плохими. В личном плане это не делает их менее достойными. Я думаю только, что единственное, что грустно, но это для всех нас характерно, что мы не пытаемся понять как-то друг друга, не пытаемся объяснить что-то друг другу, а что мы больше пытаемся ругать друг друга. И вот эгоисты в том смысле, конечно, опасны, что они отрицают все опыт всех остальных христиан. Понимаете? Вот что страшно. Причем это по всему миру. Эгоисты по всему миру отрицают опыт других христиан. Тогда как вообще во всем мире уже этот период отрицания опыта других христиан давно-давно пройден. А это у нас, в России, как все идет такими темпами очень... мы отрицаем другой опыт. Да, мы православные, но это не значит, что мы отрицаем начисто опыт баптистов, католиков, пятидесятников и так далее. У них есть что-то сильное, что-то слабое. У нас тоже есть что-то сильное, что-то слабое. И все другие христиане, когда приезжают там из других стран, с ними нет проблем. Они понимают, что мы другие, и они другие. Но мы как бы делимся опытом друг с другом. А очень часто внутри России такого понимания, которое необходимо, нет. И мы пытаемся отрицать друг друга. Как я помню, была такая... В начале самой Горбачевской эры была конференция, посвященная проблемам свободы совести. И мы там были, отец Александр был, я был, и со мной сидел какой-то симпатичный человек рядом. Он говорит: «Вы, брат, из какой конфессии?» И, услышав мой ответ, сказал: «Знаете, вот я считаю, что православные, а с ними и католики, это полуязычники». Вот так вот началось наше знакомство с очень честным, таким трудявым баптистским пастором из Подмосковья. То есть его вера, в его вере вот этот элемент отрицания очень велик. Хотя с другими встречаешься, и понятно, ты баптист, я православный, мы по-разному, разными путями проповедуем, разными путями идем к Христу, но мы не исключаем опыта друг друга, мы не отрицаем опыта друг друга. И если вы посмотрите даже документы последнего архиерейского собора, где перечислены разного рода опасные учения сегодняшнего дня, вы увидите, что среди этих опасных уже христианских учений не указано ни католичество, ни баптизма, ни других протестантских исповеданий, ни англиканской там церкви и так далее. То есть это такой заведомо ложный путь. А вот эгоисты ко всему миру, они идут именно этим путем. А это получается тоже как бы самоизоляция. Вот, такое самообожествление, самоидолизация. Это и есть тоже грех против второй заповеди. Потому что мы идола делаем тогда из своего исповедания. И это тот же кумир, ему поклонение. Так, ну ладно, что у нас еще? Мы молимся, чтобы Господь Бог избавил нас от скорби. В то время теория страдания, как мы участвуем в крестных страданиях Иисуса Христа. Поэтому должны радоваться. Таким образом, избавление от скорби лишает нас радости. Вы знаете, это очень логичное рассуждение, что мы молимся, чтобы Господь нас избавил от скорби, и в то же время страдаем, участвуем в страданиях Христа. И поэтому радуемся, что страдаем со Христом. Не лишает ли нас избавления от страдания радости? Знаете, это логика какая-то. Христианство нелогично, христианство живо. Поэтому, конечно, мы молимся прежде всего для того, чтобы Господь для того избавил нас от страданий. Не чтобы пойти на дискотеку, а для того, чтобы быть полезным Ему же, Христу, понимаете? Как я всегда говорю, Господь дает силы, но дает их целевым назначением. Когда человек родился, ему Господь Бог сказал, что не грешен ни он, ни родители его. А что же? А вот это мы не знаем, что. Что вот к славе Божьей. Один родился слепым и прозрел, другой родился слепым и не прозрел, физически обрел какое-то особое духовное зрение. Третий идет каким-то еще другим путем. Миллиарды людей на белом свете, и в этих миллиардах людей, среди этих миллиардов людей, у каждого свой путь. Так что мы не знаем, почему человеку выпадают те или иные страдания. Богословие прошлого вот пыталось всегда объяснить почему. Но мне кажется, что не на все вопросы есть ответ. Потому что есть какие-то неправильно сформулированные вопросы. На этот вопрос почему ответа нет. Скорее, для чего, можно сказать, иногда. Но, скажем, в 19 веке был моден у богословов такой ответ. Господь посылает какую-то беду человеку, чтобы он не впал в грех, чтобы его от чего-то уберечь. Я думаю, что все-таки это не совсем так, что или вовсе не так. Мы не знаем, почему. Вот. Мы иногда можем только понять, для чего. Ну вот, скажем, я вам могу сказать, что по нашим вот деткам больным, с ними общаясь, иногда как-то настолько приобретаешь подлинную шкалу ценностей. Вот иной раз все, что касается там депрессии разного рода, отчаяния, уныния и так далее, все это мгновенно проходит. Поэтому уж их никак нельзя назвать наказанными страданиями. Тут что-то другое, но что, я не знаю. Текст Евангелия труден для понимания. Почему не издадут упрощенный текст или хотя бы с комментариями? Ведь не все же могут посещать лекции, разъясняющие трудные места. Вы знаете, конечно, во всех странах давным-давно есть и множество разных простых переводов, которые как по ступенькам, по которым человек поднимается. То есть есть самые простые перевод, пересказ, есть более сложные и самые сложные. У нас тоже, в конце концов, есть детская Библия в разных вариантах, есть перевод попроще, там, скажем, такой пересказ Евгения Гроссмана «Слово жизни», есть перевод потруднее, есть самый сложный кассиановский перевод, но просто у нас все это плохо издается, потому что раньше вообще не издавалось, а последние годы людей, которые могут это сделать, слишком мало. Вы понимаете, у нас в других странах целые институты занимаются переводом, изданием и так далее священного писания. А у нас для этого подготовлены только отдельные люди. Вот и все, что просто не физических таких возможностей. Можно ли христианину лечиться у целителя, если он верующий? Смотря какому христианину, смотря у какого целителя. То есть на этот вопрос всякий раз надо индивидуальный ответ получать. Все, понимаете, это в христианстве очень трудно бывает ответить на вопрос вообще. Я говорил о том, что в основе богословия лежит мысль о том, что каждая жизнь неповторима, что каждый человек неповторим, каждый человек свое место занимает. И поэтому о каждом человеке, можно ли ему что-то или нельзя, полезно или не полезно, надо решать, конечно, как-то индивидуально, посоветовавшись там со священником, с друзьями, с какими-то умными людьми и так далее. Вот вопрос чаша – это искупление грехов, как чаша крови Христовой, да, символ искупительной жертвы Спасителя. Значит, когда Спаситель говорит, да мимо идет чаша сия, имеет в виду свое страдание, и наша евхаристическая чаша, вот как сама сделанная из серебра, как из металла чаша, она как бы символизирует подвиг Христов и становится вместилищем крови Христовой, освященной во время Евхаристии. Вот. Что представляют собой мормоны, являются ли они антихристианской сектой? Я бы сказал так, что, по-моему, ну, среди мормонов, в смысле личном, очень много достойнейших каких-то таких тихих, смиренных и молитвенных людей. Но в целом, как мне кажется, мормоны и, как и многие исповедания, вот, происходят именно от непонимания Писания. Где возникли мормоны? В отдаленных районах Америки, где не было образованных людей, где они толком не умели читать Писание, поэтому вот родилась книга мормона, которая как бы дополнила и заменила Писание для мормонов во многих отношениях. Так что, вот, скорее, мормонство – это один из, ну, признаков, один из таких вот видов какого-то полухристианства, который возникает только по причине одного, по причине отсутствия образованных людей, по причине изоляции. Вот в Америке прошлого века, где целые штаты были изолированы от культуры, изолированы от церкви, изолированы от грамотных, образованных, богословски образованных людей, везде возникают какие-то такие вот течения свои, со своим толкованием, собственным того, что написано в Библии. Я думаю, что если попытаться оценить вот нашу реальность, православную реальность в России, то тоже в разных отдаленных местах, причем эта отдаленность начинается вовсе не с Сибири, а где-то с ближнего Подмосковья, если не с Москвы, то тоже есть какие-то явления, но по сути дела представляющие собой что-то такое сектантское. Но не потому, что люди плохие, а потому что просто ну, нет образованных людей, никто ничего не знает. Вот поэтому, понимаете? У меня тут, у нас вот в этом самом алтаре был батюшка из-под Волгограда. Он плакал. Он у нас стоял на разбирательной службе и плакал. Он говорит, вы подумайте, вы все умеете проповедовать. Вам есть что сказать, вы можете Слово Божье толковать. А мы вот у нас, сколько нас не есть, мы ничего не умеем. Нам даже служить трудно, потому что мы не знаем, что как. Он говорит, как вот вы почти книжку не смотрите, а все у вас правильно получается и так далее. Он стоял со служебником, за всем следил и поражался прямо. А там он был инженером или еще кем-то, но вот человек верующий, благочестивый, симпатичный, его вдруг положил епископ и отправил служить в полной изоляции от всех остальных. Там раз в год он встречается с какими-то батями из соседних районов. И все. И, естественно, в таких условиях, при том, что люди могут быть замечательные, непременно возникают какие-то уже учения. Вообще, для нас, для всех характерно. Поэтому, прежде чем осуждать агрессивность других, надо понять, откуда она идет. Вот. Она присуща нам всем. То же самое касается необразованности, наша общая необразованность. Нам с вами все-таки повезло, мы живем в Москве. А тем, кто живет в провинции, тем гораздо в меньшей степени, в этом смысле повезло, действительно им не с кем обменяться простейшей информацией. Достойно, если такова истина, блажите тебя, Богородицу Христа, блаженную, и Богородицу, и Матерь Бога нашего, честнейшего.